Валерий Гуров. Физрук. На своей волне. Глава первая. Пацаны занимались в нашей подвальной качалке. Тянулись на турниках, били по мешку, обмотанному изолентой. Я прошел вдоль ряда, посмотрел на каждого.
«Чего ты ее как бабу гладишь? Давай, голова, голова, туловище, трижды на взрыв!»
Сказал я, глядя на парня, что бил грушу. Он мотнул головой и прибавил. Кулак уже красный, костяшки ободраны.
«Лучше тут себе руки в кровь разобьешь, чем завтра на улице разобьют и твою голову».
Я съездил ему под затыльник, подбадривая. Зал мой был открыт 24/7 и, по сути, был моим домом, крепостью, в которую превратился за последний год. Время было непростое, мы выживали как могли, а имея под рукой два десятка крепких бойцов, выживать было проще. К тому же и пацанам хорошо, никто по подворотням не разбредается. Мы тут как одна команда, и я как локомотив пру вперед. Дверь в подвал скрипнула. На пороге стояла женщина, обычная, в простом пальто по погоде, но глаза красные, губы дрожат. Я узнал ее мгновенно. Маша, сестра моего боевого товарища, того самого, с кем мы делили сухпай и сигареты в Чечне, кого хоронили все вместе. Она переминалась ноги на ногу, не решаясь пройти. Я махнул пацанам.
«По парам! Бинтуем руки, надеваем перчатки! Кто филонит и увижу, побежи три круга вокруг зала!»
Пацаны начали готовиться к спаррингам.
«Заходи!» — кивнул я на дверь в подсобку.
«Вижу же, не просто так пришла».
Маша шагнула внутрь, и свет лампы осветил ее лицо. По щекам блестели дорожки слез.
«Володя!»
Ее голос дрогнул.
«Мне надо поговорить».
Я сразу понял, что новости будут плохие. И что бы это ни было, спокойной жизни мне уже сегодня не видать. Я провел ее через зал мимо пацанов в кабинет. Узкая комнатка с железным сейфом в углу. На стене пыльные кубки и медали, давно никому не нужные. Чуть выше рамка с фотографиями тех, с кем мы когда-то стояли плечом к плечу. Под фото висел еще советский флаг, потемневший от времени. Маша присела на край стула, попыталась унять дрожащие руки.
«Володя, Леньку избили».
Я молчал, только сжал зубы.
«Эти, возле школы».
Она затаила дыхание.
«Дурь толкают, он не стерпел, влез, а они его ногами по лицу».
Маша запнулась, спрятала лицо в ладонях, борясь с душащими слезами. Я молчал, понимая, что она не договорила. Ленька был моим крестником, сыном Яши, которого с нами больше нет.
«Леньку в больницу увезли. В милиции говорят, не лезь, у них крыша».
Я вроде и смотрел на Машу, но взгляд застыл на снимке на стене за ее спиной. На нем мы с Яшей стояли в обнимку в военной форме. Я дал ему слово, что присмотрю за пацаном. Помогу Маше, которая взяла над Леней опекунство. Пацан был полным сиротой. Мать умерла при родах, а Яша сгинул на войне. В памяти всплыла и другая картина. Моя больная мать. Я бегал и искал работу еще до войны, но работы нигде не было, и денег на лекарства у меня не было тоже. Яша помог. Принес пачку таблеток, оплатил лечение и сказал тогда: «Держись, Вован, мать твою вытянем». А потом нехотя признался, что, чтобы мне помочь, продал свой старый москвич. Я перевел взгляд с фотографии на Машу. Губы у нее все еще тряслись, глаза блестели.
«Разберемся».
В подвале качалки сеть ловила плохо. Я поднялся наверх, вышел на улицу. На углу ларька толпились мужики. На витрине продавали паленую водку. На этикетках красовались криво наклеенные фальшивые акцизки. Пацаны из соседней школы, шмыгая носами, крутились рядом, делая вид, что не при делах. А я знал, что там им по знакомству могли налить стакан паленого спирта для храбрости. Я задержал взгляд. Возле школы, угол которой я хорошо видел, в копейке сидели двое барыг. Они не прятались, не зондировали почву и работали в открытую, как хозяева. Один высунул руку в окно, поманил школьника, что проходил мимо. Тот замялся, но подошел. В этот момент по улице медленно проползла ментовская шаха с мигалкой. Ларечник шустро нырнул внутрь, вытащил из-под прилавка заранее приготовленную сумку. Мент вышел, будто для проверки, но вместо того, чтобы прикрыть лавочку, молча забрал сумку и, даже не взглянув на товар, вернулся в машину. На барыг он даже и внимания не обратил. Я молча смотрел. Зараза проникала на улицы постепенно. Сверху, со стороны старших, мне было рекомендовано не дергаться, если что-то подобное начнется, потому что так решили серьезные люди. А меня просто поставили перед фактом, видимо, сочтя, что я буду терпеть. Не буду. Да по закону тут ничего не решить, все схвачено. Единственный вариант — выжигать это дерьмо каленым железом. Я отошел за угол, достал из кармана старый кирпич. Тяжелый, с потертыми кнопками. Нажал вызов. Гудки тянулись долго. Наконец щелкнуло соединение.
«Алло!»
— раздался голос бригадира.
«Кто это к нам зашел?»
Я сразу перешел к делу. На той стороне повисла пауза.
«Это люди Бармалея. Вола, а чё кипишуешь? Сказано же всем поддержать. А тебе разве еще не звонили по ситуации?»
Осторожно спросил он.
«Нет»,
— отрезал я.
«Ну, скоро позвонят, разъяснят, как работать теперь».
«А ты теперь работаешь с ними?»
— прямо спросил я. И опять повисла тишина.
«Да, Вова, ты смотри там, не шуми. Башку открутят на счет три».
Я ничего не ответил, просто нажал сброс. Экран мигнул, телефон замолчал. Я стоял, сжимая его в ладони, ощущая, как неприятно засосало под ложечкой. Я постоял еще минуту, переваривая новые вводные, а потом спрятал трубу в карман и пошел во двор. Там, под облезлым фонарем, стояла копейка с тонированными стеклами. Двигатель тарахтел, из-под колес тянуло дешевым бензином. Двое барыг сидели в салоне, окна приоткрыты, дым сигарет в салоне висел облаком. Рядом крутились пацаны лет 15. Один из барыг высунулся из окна, ухмыльнулся.
«Ну чё, попробуй, не ссы, малой. Тебе ж дружок рассказал, как кайфово? Да бесплатно, чё ты менжуешься?»
Сопляки тянулись к дуре, как мотыльки на свет. Малой подошел, схватил ее и было попытался свалить куда-нибудь в подворотню, правда, далеко не ушел.
«Стоять!»
— рявкнул я. Малой застыл, и прежде чем успел убежать, я вытянул ладонь.
«Сюда дай!»
замялся пацан. Но меня он знал, и знал, что я могу повторить просьбу по-другому. Сунул мне небольшой сверточек и дал дёру. Я посмотрел на сверточек из фольги, сжал в кулак и подошел ближе к копейке в свет фонаря.
«Братан, давай, подходи!»
— крикнул барыга, глядя на меня.
«Тебе тоже на пробу?»
Я молча подошел к машине, схватил барыгу за шиворот и, не открывая дверь, вытащил этого урода через окно. Второй не успел понять, что происходит. Я ударил его ногой. Выключил.
«Ты чё, мужик, совсем волю почувствовал? Ты не в курсе, на кого мы работаем?»
«Жуй, сука!» Отрезал я и запихал барыге в рот сверток из фольги. Вытащил ствол, пальнул в землю. Земляной фонтанчик брызнул в десятки сантиметров от барыги. Он начал отползать, уперся спиной в колесо копейки, и я навел ствол ему на лоб.
«Передай своим, что здесь дури не будет. Ни грамма, слышишь?»
Он захрипел, закивал. Из копейки донесся сиплый голос второго, видимо, очухавшегося.
«Тебе крышка, понял?»
Первый барыга вскочил на ноги, запрыгнул на водительское кресло «Жигулей» и дал по газам, даже не закрыв дверь. Я развернулся и пошел обратно. Я видел смерть и видел не раз, но эти двое куда страшнее, чем пустая гильза под ногами. Если дать им дорогу, то завтра весь район будет подсажен на эту дрянь. Телефон завибрировал прямо в кармане, когда я еще не успел вернуться в зал. Я достал кирпич и услышал из динамика уверенный голос с привычкой не говорить лишнего.
«Вован!»
— послышалось без приветствий.
«Ты чё там воду мутишь, не понял? Тебе знак уже давали!»
«Неожиданно! Мне позвонил авторитет Аля Крещеный.
«Дури у меня на районе не будет», — спокойно заверил я.
«Да погоди, не мороси, Вован. Сегодня вечером будет стрелка. Люди уважаемые, конкретные, пояснят тебе по ситуации».
Начал вертеться уже Маля.
«Короче, черный мерин увидишь и подсаживайся. Только с пацанами подъезжай, груз принять надо».
Я промолчал пару секунд, будто обдумываю. Понял, что Аля уже прогнулся под гастролеров.
«Буду», — сказал я коротко.
«Вот и молодец. Только без глупости давай».
Голос Крещеного стал резче.
«Теперь порядок новый. Не дергайся, а то сам себе яму роешь».
Я сбросил вызов. Стоял, слушая, как ветер гнал пустую банку колы по асфальту. Мои близкие пацаны из спортзала сейчас бьют грушу. Думают, что район держится на стенах нашего подвала. Район уже поделили, расписали, кому где травить. Все отступили. Даже Аля, который прошел Афганистан и в конце 80-х выжигал наркотрафик каленым железом. Остался я. Но если я тоже шагну назад, значит, предам пацанов, с кем воевал в Чечне, которым обещал, что защищу район от мрази. Я вернулся в комнату, запер за собой дверь, погрузился в тишину. Только старые часы на стене тикали так, будто отсчитывают последние минуты. Подошел к сейфу. Внутри, среди пачек потрепанных бумаг и баксов, лежала граната. Старый трофей. Я привез ее из Чечни на память. Когда мы попали в засаду, я хотел ей подорваться и прикрыть отход пацанов. Не понадобилось. Яшка тогда меня спас. И вот теперь настала моя пора спасать. Его сына, сестру, пацанов, да и самого себя в конце концов. Я взял гранату, перекатил в ладони, словно взвешивая собственную судьбу. Сел на край кровати и сжал гранату так, что пальцы побелели. Я прекрасно понимал, что на стрелке разговаривать никто не станет. Аля, по сути, своим звонком прислал мне черную метку. Он знал, что я не для того спортзал держал и пацанов по дворам собирал, чтобы смотреть, как их завтра сажают на иглу. Я посмотрел в зеркало на стене. Оттуда смотрел человек с тяжелым взглядом. Лицо уставшее, морщины в уголках глаз.
«Ну что, Вован?» — прошептал я. «Конец так конец, но правильный».
Я сунул гранату в карман пальто. Я вышел на улицу один, пацанов брать не стал. Карман пальто оттягивала граната. Над головой мигала вывеска ларька, буквы гасли и вспыхивали. Во дворе тусовались подвыпившие работяги, курили дешевые сигареты, смеялись громко и пусто. Один из них на секунду поймал мой взгляд и сразу отвел глаза. На лавке в другом конце двора сидела молодежь. Подростки шаркали ногами, матерились, делая вид, что живут по-взрослому. Завидев меня, они притихли сразу же. Знали, что я против разговоров по понятиям. Увы, в 90-е выбор был невелик. Либо ты лох, либо бандит. Я это слишком хорошо понимал. Двор был знаком до каждой трещины в асфальте. Я вышел из двора на пустырь у недостроенной многоэтажки. Фонари вдоль дороги не горели, но черный мерин стоял с включенными габаритами. Тонированные стекла, мотор учит ровно, вокруг ни души. Меня ждали. Я шел медленно, руки в карманах пальто, пальцы касались гранаты. Меня заметили сразу. Дверь приоткрылась, и наружу высунулся Аля, привстав из машины.
«Давай, Вован, садись. Ждем тебя, брат».
И чуть тише добавил.
«Не ссы, я уже обо всем перетер. Все будет тип-топ».
Я сел на заднее сиденье рядом с Крещеным, захлопнул дверцу. В салоне сидели трое. Двое спереди и Аля рядом со мной. Толстые, рожи ухоженные и наглые, мигом обернулись и посмотрели так, будто они тут хозяева жизни. Я узнал эту парочку. Авторитеты. Один из них и был Бармалей. Думают, что им все позволено, а остальные все проглотят. Но я им все испорчу.
«Ну что, Вова, пришел все-таки? Правильно сделал. По-людски побазарим», —
прохрипел Бармалей прокуренным голосом, щуря свинячьи глазки.
Я молча кивнул. Это они позвали меня на стрелку. Пусть базарят, а я послушаю, до чего там они договорились с Алей у меня за спиной.
«Ну что, Вова, ты же умный парень?»
— продолжил второй авторитет.
«Чего ломаться, не тёлка же? Будешь с нами, и всё будет тип-топ. Пацанам твоим хватит на хлеб, а тебе ещё и икоркой сверху помазать. Все будут довольны».
Бармалей усмехнулся шире, блеснул золотым зубом. «Сладко стелил. Знаю я такой подкат. Навалит кучу комплиментов, горизонты с золотыми горами очертит, а потом... потом скажет, что будет, если не согласится».
«А если не добазаримся?»
Он почти хрюкнул, как самый настоящий хряк.
«Не обессудь, завтра все тут сгорит к буям. И твой подвал, и твои мешки, и пацаны твои сами к нам в очередь станут».
Я слушал. В кармане пальто пальцы играли кольцом гранаты.
«Не дергайся», — продолжил второй авторитет. «Сейчас все по одним правилам живут. Тут или ты сам по правилам двигаешься, или в землю ложишься. Третьего не дано. Да и, Вован, насильно дурь никто никому не запихивает. Это если по морали рассуждать». «Давай, короче, конкретно. Ты же пацанов своих дернул. У нас в багажнике дури на год на район хватит»,
— вещал Бармалей.
«Тебе 5% с каждой партии. Цену сам устанавливай».
Я уже не слушал, потому что прекрасно понимал, к чему все идет. Либо я здесь и сейчас соглашусь прогнуться под них, либо не уйду с этого пустыря. Сквозь затемненные окна я боковым зрением увидел, как к пустырю подъехал еще один автомобиль. За его рулем и был мой палач. В багажнике Мерса лежала дурь. В машине сидели боссы. Я прекрасно понимал, что если сейчас бахнет, то Москва встанет на уши. Так что я уже все решил. Я повернул голову к окну. За стеклом застыл двор. Такой знакомый. Там, в полутьме, я увидел силуэт Машки на втором этаже возле окна. На углу двора в беседке толпились мои пацаны. Они смотрели на Мерса, словно знали, что решается что-то большее, чем просто разборка. Они должны запомнить, что за своих надо идти до конца.
«Аля, ты за?»
Я повернулся к крещеному.
«Вова, на таких предложений не откалываются», — заверил он.
«Падла ты, Аля, конченая». Я вернул взгляд на авторитетов и уже не видел в них людей. Передо мной сидели шакалы, жрущие мою страну, город, моих пацанов и их будущее. Я чуть наклонился вперед, стискивая в кармане гранату.
«Вы правила свои другим рассказывайте»,
— спокойно заверил я авторитетов.
«Я свои выбираю сам».
Авторитеты переглянулись, нахмурились.
«Слышь, ты как базаришь, шпага? Аля, ты же говорил, понятливый пацан!»
«Я пацанов от дури тянул. А вы хотите, чтобы я сам их травил?»
Я вскинул бровь. Аля побледнел, а я вытащил гранату из кармана. Зеленый корпус блеснул в полумраке салона. Секунду никто не понял, что происходит. Потом я дернул чеку. Металл звякнул, и тишина в салоне стала вязкой. Первый авторитет, что сидел на водительском сиденье, взвыл, как свинья перед убоем.
«Ты че, псих?»
Руки у этой свиньи задрожали, глаза забегали. Второй за рулем медленно потянулся к пистолету в бардачке. Лицо его налилось кровью.
«Ты чё, брат?»
Аля было бросился на меня, но я коротко угомонил его локтем по переносице.
«В Чечне я вас не добил», — процедил я. «Значит, здесь добью».
Один из главарей дернулся, хотел выскочить наружу. Другой все еще тянулся к пистолету, а я выкинул руку вперед и отпустил гранату.
«За своих до конца!»
— были мои последние слова. Мир вспыхнул белым.